В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня 10 сентября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Говорить сегодня мы будем о таком. Компромат. После гибели Захарченко его соратников ждет разбор полетов.
На информсайтах ДНР сразу же выбрасывают компромат на Ташкента.
Группировка ЛНР готова выдать осужденных до 2014 года.
Они не смогут наверстать такое количество осужденных, что у них сразу не будет той рабочей силы, у них не будет практически ничего.
И эстонские спецслужбы раскрыли шпионскую сеть.
Вот отличный сценарий для шпионского детектива. Служит в эстонской армии блестящий офицер с безупречной репутацией.
Рейтинг партии Вадима Рабиновича «За життя» растет. Все больше украинцев хотят мира, несмотря на любые компромиссы. О таких новостях со ссылкой на исследование фонда «Демократические инициативы». 6 сентября в 21.00 в эфире программы «Эпизод» узнали зрители телеканала 112 Украина. Фонд «Демократические инициативы» распространил заявление, заявив, что все сказанное в эфире телеканала, который теперь связывают с Виктором Медведчуком, неправда и манипуляция. В студии мы поговорим о том, как с помощью рейтингов политики и СМИ обманывают украинцев. Как СМИ и политики манипулируют социсследованиями. Как опубликованные рейтинги влияют на выбор украинцев. И каким рейтингам стоит доверять. У нас в гостях доктор философских наук, замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать буквально через 10 минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Начнем мы нашу программу традиционно с выпуском новостей. Сегодня о них вам расскажет Антон Шульга. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает штаб операции Объединенных сил. Контролируемые Россией войска 25 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе и с использованием минометов 82-го калибра. В свою очередь в группировке ДНР сообщают о 17 нарушениях со стороны вооруженных сил Украины, заявляя, что украинская сторона выпустила по территории, контролируемой российскими гибридными силами, свыше 170 снарядов. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Боевики группировки ДНР инкриминируют задержанным на прошлой неделе подросткам 14-16 лет работы на украинские спецслужбы, подтвердил 10 сентября радио «Донбасс Реалии» представитель украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. «На сегодняшний день никто не знает, как к ним попасть, где их держат и что с ними происходит», — сказал Лисянский. По его данным, детей обвиняют в поджоге памятника горнякам шахты 13 БИС в Макеевке. Это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях, отмечает представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Сообщение о намерении группировок ЛДНР провести так называемые «выборы» никак не отразится на официальной позиции Германии по Украине, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бреуль. Позиция федерального правительства по Украине заключается в том, что границы в Европе не должны меняться насильственным образом. Мы придерживаемся линии уважения политического и территориального суверенитета Украины, сказал Бреуль. Провести так называемые «выборы» в группировках ЛДНР планируют 11 ноября. На Донбассе в срочном порядке расформировали так называемые элитные подразделения охраны и спецназначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям ДНР. Об этом во время брифинга, ссылаясь на данные Главного управления разведки и Минобороны Украины, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Российский рубль продолжает слабеть по отношению к доллару США, достигнув на торгах 10 сентября уровня более 70 рублей за единицу американской валюты. Это произошло впервые с марта 2016-го. Причиной обесценивания российской валюты специалисты называют действующие и потенциальные санкции США, общую обеспокоенность состоянием российской экономики, а также бегство капитала с развивающихся рынков на фоне роста привлекательности американских активов.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте звонить к нам в прямой эфир. Номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, как политики и СМИ манипулируют рейтингами кандидатов перед выборами. А пока что о других темах.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
После отстранения Дмитрия Трапезникова и назначения Дениса Пушилина внутри группировки ДНР начались разборки. Самый мощный компромат вылился на так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева. Эксперты называют Тимофеева кошельком ДНР. Говорят, если Захарченко был фигурой политической, то через Ташкента вооруженному формированию заходили деньги. Андрей Дегтяренко. Больше о расстановке сил после назначения Пушилина.
Внешне все спокойно. Донецк в билбордах с портретами и цитатами Захарченко. По местным телеканалам крутят ролик с Трапезниковым и Ташкентом.
Мы выполним завещание Александра Владимировича.
О единстве говорит и вдова Захарченко. Она даже едет на передовую заручиться поддержкой боевиков.
Я вам приехала сказать о том, что я вам буду помогать.
Жители Донецка на всякий случай присматриваются к кандидатам.
А кого вы видите достойным президентом?
Вот сейчас конкретно не знаю. Вот если бы спросили меня 30 числа, то можно было бы.
Пока очевидных кандидатов нет.
Не можем определиться. Нам все бы показали.
Я думаю, тот, кто все-таки, как Владимирович, воевал.
Но неожиданно новоназначенного Трапезникова атакуют подконтрольные Пушилину депутаты так называемого Народного совета ДНР. Заявляют, Трапезников нелегитимен, поскольку по законам группировки на место главаря может претендовать только его первый зам. К бунту присоединяются главы местных администраций.
Кадровые решения, которые принимали сразу после гибели Александра Владимировича Захарченко, не соответствуют Конституции Донецкой Народной Республики.
И контрольный выстрел по кандидатуре Трапезникова. Письмо так называемого генпрокурора ДНР, исполняющего обязанности главы, должен назначить Народный совет. Его заседание Пушилин экстренно собирает 7 сентября. Трапезников не изложен. Новым ИО главаря донецких боевиков становится бывший функционер МММ.
Среди МММщика очень много таких проектов, и благотворительных, и вообще общественно полезных. Так вот, поднятие духовности.
Пушилин, многолетний представитель группировки в Минске, потенциально компрометирован. Интересная фигура, говорят эксперты. Однако новый ДНРовец номер один в первый же день избрания начинает расправу с конкурентами. Главная мишень – бывший серый кардинал группировки Ташкент Тимофеев. На информ-сайтах ДНР сразу же выбрасывают компромат на Ташкента. Его обвиняют в захвате собственности на 850 миллионов рублей. А сам Ташкент, мол, сбегает в Москву. А еще один потенциальный конкурент Пушилина – командир батальона «Восток» Ходаковский. За схваткой наблюдает со стороны.
Я в данном контексте вне игры. Я считаю, что должны состояться выборы, а победивший кандидат должен сформировать коалиционное правительство.
Группировки ЛНР и ДНР синхронно назначили свои так называемые выборы на 11 ноября. А это значит, что осень на неподконтрольном Донбассе обещает быть жаркой. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В течение всего нескольких дней после гибели главы группировки ДНР Александра Захарченко политическая ситуация на оккупированной части Донецкой области изменилась несколько раз. Сначала ИО главы псевдореспублики стал Александр Трапезников, а потом по решению так называемого Народного совета ДНР Денис Пушилин и появилась информация о выехавших в Россию соратниках Захарченко. А в Москве поддержали идею проведения так называемых выборов на оккупированных Россией территориях Донбасса. О планах Кремля в Донецке и Луганске мы расспросим обозревателя Радио Свобода, журналиста Виталия Портникова. Он с нами на связи по телефону. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, очевидно, что назначение на должность ИО главы группировки ДНР Пушилина было спущено из Москвы. Чем не устроил Кремль Трапезников?
Я думаю, что вопрос оккупации Донецкой и Луганской областей — это не только вопрос политического давления на Украину. Это еще и вопрос перераспределения финансовых ресурсов. Потому что, с одной стороны, Россия сама тратит на содержание оккупированных ей территорий достаточные средства. С другой стороны, она, как известно, эти средства из Донбасса выкачивает. Но уже не государство, а те организованные преступные группировки, которые в симбиозе и составляют то, что мы называем политическим военным руководством Российской Федерации и российскими олигархами. Совершенно очевидно, что окружение Захарченко само рассчитывало на то, что оно будет иметь доступ к финансовым ресурсам Донецкой области, и те обвинения, которые сейчас раздаются в адрес так называемого Ташкента Тимофеева, подтверждают эту мою мысль. А для Москвы, для тех, кто сегодня курирует Донбасс, необходимо, чтобы время оккупации было не просто временем траты бюджетных ресурсов на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Это должно быть время личного обогащения тех, кто задумал оккупацию и кто является куратором оккупированных районов. То есть коллективное желание воровать, которое присутствует в Кремле, является определяющим для власти Владимира Путина и его окружения, победило коллективное желание воровать донецких марионеток.
Собственно говоря, с этим вы и связываете назначение вот главой группировки Дениса Пушилина. Он будет, собственно говоря, выполнять волю, экономическую волю, да, по обогащению тех, кто находится сейчас в Москве. Правильно понимаю вас?
Я с этим связываю устранение Александра Захарченко. Без устранения Александра Захарченко невозможно было уничтожить тот финансово-промышленный блок, который находился под его началом, под его покровительством, и который так или иначе мог чувствовать себя достаточно спокойно, пока Захарченко был главой ДНР, так называемым. Возможно, именно после устранения Захарченко, я связываю прежде всего с инициативой российских специальных служб, появилась возможность для того, чтобы заменить саму финансово-промышленную группировку, которая будет заниматься донецкими ресурсами. Мы не будем наивными и не будем думать, что эти люди не смогут оставить что-то себе. Естественно, те договоренности, которые будут достигнуты с Москвой, будут заключать их собственное обогащение за счет тех ресурсов, которые они будут воровать у Украины, у донечан. Но вопрос о проценте, который они себе собираются оставить, совершенно очевидно, что окружение Захарченко раздражало своих московских покровителей тем, что оно оставляло себе, ну скажем, 80%, а хозяевам давало всего лишь жалкие 20%. Новое руководство так называемой Донецкой Народной Республики призвано оставлять своим покровителям 80%, а себе оставлять все те же 20%. Эти 80% понадобятся российскому политическому руководству на случай возможности серьезных перемен в России, на случай того же бунта, на случай, если придется бежать из России. Они будут бежать, зная, что огромные деньги, которые они своровали в Украине и самой России, не зря, в общем-то, были накоплены, и что эти деньги оправдывают все то, что они делают сегодня.
Виталий, вы говорите о неких покровителях в Москве. Кого именно вы имеете в виду, вот российское политическое руководство? Можете ли назвать хотя бы ведомство, фамилии, с кем вы связываете вот нынешних глав группировок ДНР и ЛНР?
Ну, мне кажется, что эти покровители, они их не скрывают. Потому что сама замена Трапезникова на Пушилина произошла после интервью агентства ТАСС господина Чеснокова, так называемой говорящей головы господина Суркова. И в этом своем интервью господин Чесноков прямо заявил о незаконности назначения господина Трапезникова, мотивируя это тем, что преемником господина Захарченко после его гибели мог быть только так называемый первый вице-премьер. А в ДНР нет первого вице-премьера, есть только три просто вице-премьера. И Чесноков заявил, что в этих условиях вся власть реальная должна быть сосредоточена у Народного Совета, так называемой Донецкой Народной Республики. Я сразу вам скажу, что это, в общем, полная ахинея, потому что так называемое законодательство Донецкой Народной Республики не предусматривает возможности назначения исполняющим обязанности главы ДНР руководителя Народного Совета. Там этого нет просто. То есть руководитель Народного Совета, он точно так же может претендовать на должность исполняющей обязанности главы республики, как любой другой чиновник. Действительно, преемником Захарченко мог стать либо первый вице-премьер, либо кто-то из вице-премьеров ДНР, который исполнял бы обязанности этого первого вице-премьера. Тут можно было разное сделать назначение. Совершенно очевидно, что и то, и другое, оно не в рамках так называемого закона, если вообще мы серьезно говорим о законе, который действует на оккупированных территориях. И, кстати, господину Чеснокову на это указывали сторонники господина Трапезникова. Но Москва от этого просто отмахнулась. И назначение Пушилина было проведено, и уже зачем это назначение Пушилина публично одобрил сам Владислав Сурков. Вот вам, пожалуйста, Пожалуйста,
покровитель. Я вас понял. Виталий, последний вопрос о так называемых выборах. Зачем вот Кремль настаивает на их проведении на вот этих территориях оккупированных?
Я думаю, что это очень простой ответ. Кремль проверяет своих партнеров по Минским соглашениям на стойкость. То есть, вы понимаете, что когда вы занимаетесь нарушением любых норм, вы должны посмотреть, насколько далеко вы можете зайти. И вот то же самое касается назначения так называемых выборов на территории Донецкой и Луганской областей. И эти выборы, они однозначно нарушают Минские договоренности. Причем это нарушение не бездействием, допустим, не выведение войск, не прекращение обстрела, это все бездействие. Это нарушение прямым действием. Потому что в Минских соглашениях указывается, что выборы могут проводиться только по украинскому законодательству, только Центральной избирательной комиссии Украины, только после того, как будут соблюдены определенные условия для проведения этих выборов. Ничего этого в Донецкой и Луганской областях нет. Если выборы пройдут, и все это проглотят, и будут говорить, что Минские соглашения и дальше должны действовать, и это единственный залог для того, чтобы сохранить мир на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины, то Москва может идти дальше. Она может делать тогда все, что угодно, как на оккупированных территориях, так, кстати говоря, и не на оккупированных территориях, провоцируя новые боевые действия, оккупируя новые территории, и при этом утверждать, что она верна Минским договоренностям.
Спасибо большое. Это был обозреватель Радио Свобода, журналист Виталий Портников.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Группировки ЛНР заявили, что готовы передать Украине 44 осужденных за преступления до 2014 года. Группировка сделала такое заявление на своих ресурсах после визита координатора подгруппы контактной группы ОБСЕ Тони Фриша. Он посетил оккупированные территории и встретился с заключенными. Права тех, кто содержится в колониях на оккупированной территории, жестоко нарушаются, и большинство из них мечтает отбывать остаток срока на подконтрольной Украине территории. Об этом утверждают многие заключенные. Но станет ли группировка отдавать осужденных?
В 2014 году в колониях оккупированной части Донбасса осталось около 10 тысяч заключенных. Боевики группировки ДНР за эти годы отпустили в Украину около 200 осужденных, ЛНР – лишь двоих. 9 сентября представители ЛНР заявили, что готовы передать в Украину 44 заключенных. Руководство группировки слишком заинтересовано в осужденных. Заключенные принудительно работают в каждой колонии, их используют как бесплатную рабочую силу. Происходит трудовая эксплуатация, рассказал представитель омбудсмена Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Леснянский.
4000 человек, к примеру, в ЛНР, да, ну, они дадут 3000 человек. Они не смогут наверстать такое количество осужденных, ну, осудить, потому что раньше их присылали со всей Украины, а если они нас всех отдадут обратно, то у них сразу не будет той рабочей силы, у них не будет практически ничего. Таким образом, у них уменьшатся дотации. Сейчас из Российской Федерации получают гумконвои, там, до заключенных там 50%, может, даже больше это не доходит. И, соответственно, им придется сократить персонал.
Заключенные из неподконтрольного Донбасса постоянно пишут в международные и правовые организации, СМИ, обращения и жалобы на ужасные условия содержания и просьбы о переводе, рассказал нашей редакции осужденный на пожизненное заключение Сергей. Около года назад его перевели в подконтрольную Украину. До этого, с 2014 по 2017 год, он находился в 52-й исправительной колонии, близ оккупированного Енакиева. Руководство колонии убеждает заключенных, что Украина якобы от них отказалась, рассказал осужденный.
90% лиц хотят уже реально переехать на Украину, на подконтрольную территорию Украины. Но их не пускают. Им все время начинают говорить, что Украина от них отказалась, их не хотят брать. Конституция, ДНР распространяется на всю Донецкую область. Если даже ваши родные живут там в Мариуполе, в Артемовске, в Бахмуте, да, говорят, это временно захваченная территория ВСУ.
В августе 2018 года в 19-й колонии, которая находится под контролем боевиков ЛНР, погибли 2 человека. Никакого расследования не было, но по предварительным данным их забили до смерти. смерти. Троих довели до самоубийства. Эти погибшие – те самые люди, которые требовали, чтобы их передали на Украину, сообщил глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Сепаратисты и ранее заявляли о том, что готовы отдать заключенных, но потом хитростями сорвали переговоры.
Это как раз сами те люди, которые вымогали, чтобы их передали сюда. Нещодавно там заявили, что это також має бути обмін. Були перемовини такого гатунку, що вони готові віддати 82 засуджених в обмін на 307 засуджених. Дали список на 307 осіб, виявилося, що частина з них вже звільнилася. Частина не хочуть переїжджати туди жодним чином, чого вони їх писали. А частина взагалі громадяни Російської Федерації.
Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что не знает, о каких именно 44 гражданах идет речь. Но Украина готова забрать своих граждан на территорию, подконтрольную правительству. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Рейтинг партии Вадима Рабиновича «За життя» растет. Все больше украинцев хотят мира, несмотря на любые компромиссы, на которые придется идти. О таких новостях со ссылкой на исследование Фонда демократической инициативы 6 сентября в 9 вечера в эфире программы «Эпизод» узнали зрители телеканала 112 Украина. Фонд демократической инициативы, на социсследование которого, собственно говоря, и ссылались в этой программе, распространил заявление, заявив, что все сказанное в эфире телеканала, который теперь, кстати, связывают с Виктором Медведчуком, это неправда и манипуляция. Как СМИ и политики манипулируют социсследованиями, как опубликованные рейтинги влияют на выбор украинцев и каким рейтингам стоит доверять, об этом поговорим с доктором философских наук, замдиректора Института социологии НАН Украины Евгением Головахой. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Добрый день.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших вопросов или реплик. Друзья, прежде всего приведу комментарий Ирины Бекешкиной, директора Фонда демократической инициативы. Вот что она говорит. Мы не говорили ничего про зростання рейтингов партии «За життя», бо вони стабильні. У грудні 2017 року 6,7, у серпні 2018 6,1 усіх опитаних. Не зросла і особиста підтримка Вадима Рабіновича як потенційного кандидата в президенти. У травні вона становила 5,3%. Це Ірина Бекешкіна. Далі про так звані компроміси заради миру. Цитата. Співвідношення стабільне. Приблизно 20% українців вважають, що можна досягти миру тільки збройним шляхом. 20% кажуть, що треба йти на будь-які компроміси. 51% українців вважають, що компроміси можливі, але не всі. Коли ми питаємо, які саме компроміси можливі, ці респонденти категорично висловлюються проти тих компромісів, які нав'язує Росія. Наприклад, федералізація України або особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, розповідає Ирина Бекешкина. Также, в свою очередь, 112 телеканал после этого скандала распространил свое заявление, где отметил свое уважение Фонду демократической инициативы, и пресс-служба канала заявила следующее. Согласно опросам общественного мнения, проведенных Фондом демократической инициативы в мае 2018 года, рейтинг партии «За життя» составил 6% среди всех опрошенных и 8,1% среди тех, кто намерен принять участие в выборах Украины. Согласно августовскому опросу фонда, эти показатели составили 6,1 и 8,7. То есть вот они фиксируют, например, рейтинг партии «За життя» рост в 0,1%. То есть говорят, что не соврал, собственно говоря, телеканал. Евгений Иванович, скажите, вот насколько, собственно говоря, прокомментируете эту ситуацию, да, насколько 0,1%, да, по сравнению с предыдущим соцопросом, это можно назвать ростом рейтинга, да?
Взаимоотношения социологии и ее, так сказать, незначительной части опросных центров с журналистами, политиками и аудиторией избирателей очень сложно. И во многом это проистекает, вообще-то говоря, из постоянного искажения не только данных, ну и вообще сути, вот скажем, что такое демократическая инициатива, это какие исследования, это не опросный центр, это фонд, который комментирует.
Делает аналитику.
Делает какие-то аналитические, но он не проводит никакие исследования. Как можно ссылаться на исследования фонда, который не проводит исследования? Это первое. Сразу у меня, вот как у социолога, у человека, который знает эту ситуацию, возникает вопрос. А почему журналисты не поинтересуются, проводит он исследование, а кто у него проводит? Давайте скажите, кто проводил? Какой конкретно? Я-то вам скажу, насколько это все серьезно. Это первое. Второе. Вот это 1/10. Конечно, это манипуляция. Предположим, я доверяю тому центру опросному, который для демократических инициатив, где проводил исследование. Ну, естественно, тогда 0,1% в масштабах тех цифр и тех выборов, которые в данном случае фигурируют, не более там пару тысяч, да даже хоть и 10 тысяч. 1/10 в любом случае это в пределах абсолютно статистической ошибки. То есть...
То есть вообще нельзя об этом говорить, да, потому что социологи не могут так мерить.
Нет, но они не говорят, что это рост. Они говорят о росте только в том случае, если ошибка... Вот вы знаете, бозон Хиггса, когда сказали, что он существует? Когда ошибка составляла 1/10 возможности. У социологов все помягче. 5%. Вот если ошибка не более 5%, то социологи могут с условностью определенной говорить, что это изменение. Но в данном случае это и близко не дотягивает даже до 5%.
Вот вы спросили, да, о том, кто проводил это социсследование. Да. Вот на сайте Деминициатив этого фонда говорится о том, что проводил фонд этот опрос вместе с партнерами.
А нет, так нельзя говорить с партнерами. Это вот, пожалуйста, как так может? Какими партнерами? А может, у меня такие партнеры, что им доверять нельзя? Всякие бывают партнеры, знаете. Бывают добросовестные, а бывают недобросовестные. Это просто неграмотная формулировка.
Евгений Иванович, вы вот один из самых опытных в Украине социологов. Вот такой случай, да, мы сейчас конкретный случай этот обсуждаем, что журналисты говорят о некоем росте популярности.
Вот в данном случае я вижу недобросовестность как со стороны журналистов, так и со стороны тех, кто эти данные представляет.
Скажите, это такое, вот такая манипуляция с соцопросами, это такая ноу-хау, это нынешней предвыборной гонки, или это уже такая история,
Боже,
с долгой историей? Расскажите о конкретных случаях.
Нет,
как
вообще, все это начиналось еще в 19 столетии, когда проводились первые так называемые соломенные опросы. Да, тоже манипулировали данными. Ну, правда, это в Соединенных Штатах Америки, в общем-то, было. И там была масса таких вот скандалов, связанных с этим. Соломенными почему не назвали? Потому что они делались не по научной составленной выборке, с возможностью подсчета вероятности результата, а просто кто попадется, того и опросили. Вот. А у нас, так это, учитывая, что у нас времена во многом похожи на период дикого капитализма в 19 веке в Соединенных Штатах, то хотя у нас уже и не соломенные опросы, а все-таки мы научились, и это мир признал, что мы проводим, мои коллеги проводят очень серьезные для серьезных университетов и международных служб опросы. Но хотя опросы это не соломенные у нас, но тем не менее в наших условиях очень трудно бывает соблюсти все правила, все нюансы, понимаете? Я вам много мог приводить примеров, когда мы ошибались только потому, что это, собственно, наша специфика, которым очень легко не учесть. Ну, и манипуляции, конечно. Вот почему я говорю, очень важно, кто проводит исследование. Потому что есть масса так называемых социологических центров, которые просто выдумывают цифры.
Расскажите, если вы можете назвать название этих цифр, этих центров, да, чтобы наши слушатели могли доверять.
Я не этим путем пойду. Их столько, они возникают как грибы перед выборами. Не буду я говорить, что мне мозги нечем загружать, кроме как вот этой вот всякой ерундой. Нет, я вам проще скажу, есть города лучше критерии, но я не понимаю, что это да для любого продвинутого пользователя интернета, да даже просто. Есть сайт Социологической ассоциации Украины, САУ. Очень просто на него выйти. И там есть аккредитованные центры при САУ, то есть те, которыми мы, как профессиональные социологи, доверяем. Проверьте список, а дальше это уже на ваше.
Проблема в том, что хотелось бы, наверное, чтобы эту работу, о которой вы говорите, проводили журналисты.
Конечно,
да, обязательно. Зрителей должны... проверяли и говорили,
конечно,
о том, можно или нельзя доверять этим.
Вот журналисты это обязаны. Нет, я понимаю, что каждый зритель и слушатель и читатель не обязан это делать. Хотя, если ему это действительно интересно, это легко. Это буквально минута-две времени. Да, список посмотреть. А, этого центра нет. Ну, тогда я еще подумаю. Можно ему доверять нельзя? А есть? Ну, ладно, тогда, может быть, раз все профессионалы расписали. А журналисты обязаны. Они иногда приглашают вот эти вот центры галактических социологических исследований. И говорят, да, рейтинг партии за справедливость, свободу, независимость, все вырос на 73%. Ну, это сплошь и рядом. И что я буду это... Сами отслеживать, я же не журналист, чтобы этим заниматься.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Говорим о том, как с помощью рейтингов политиков обманывают украинцев. Евгений Иванович, если вернуться к основам, расскажите, зачем вообще делаются вот эти такие соцопросы, социсследования? Зачем украинцы должны знать о своих настроениях? Зачем распространять эту информацию?
Ну как, зачем знать? Ну, я не знаю, вот вы когда бреетесь, вы в зеркало смотритесь? А зачем-то вам? Берете топор, намылили и брезжем в зеркало. Вот в данном случае вот эти опросы, это зеркало, чтобы не порезаться лишний раз. Чтобы у вас гладкая была эта кожа и так далее. Для этого придумали зеркало. Вот и также общество для того, чтобы лишний раз не порезаться обо что-нибудь. Чтобы... Знание и сила. Это еще, кстати говоря, средневековый афоризм. Если человек знает, кто предупрежден, вы знаете. Если у человека есть знания, он уже более готов к исполнению своей обязанности, ответственный избиратель. И он должен видеть, что происходит, кто и как. И более того, вот, это во всем цивилизованном мире давняя практика. Есть, конечно, страны, которые объявляют там за несколько недель, там запрещают проводить опросы. А есть такие, как Соединенные Штаты, где можно проводить даже в день. И где, наоборот, они, пользуясь этими данными, таскают избирателей. Идите, мы проигрываем. Куда? Победит, вот. Вот так. То есть, ну, это уже дело каждой страны. Это ее проблема. То есть, ее законодательные органы сами решают, что лучше. Но вообще опыт показывает. Чем более демократическая страна, то тем там, короче, вот этот период, когда запрещается проводить этот вопрос.
Давайте немножко эту метафору раскроем. Зачем конкретному человеку, конкретному избирателю знать рейтинг конкретной политической силы, конкретной партии? Ну, вот вы имеете в виду, что для того, чтобы проголосовать за пустышку, да, или за непопулярную, чтобы голос не пропал?
Нет, это только один элемент. Это для каких-то избирателей это важно. Он видит расклад и думает, ну, мне надо, чтобы победили те, тут бесполезно, давай так. Но это не обязательно. Он видит, что вот им он сочувствует одним, не сочувствует другим. Он колеблется. И очень много, вы знаете, масса колеблет. Людей, которые еще не знают.
Мы об этом еще поговорим, это колоссальная цифра.
Да, да, да. И вот он думает, так они мои же проиграют, надо идти. И таким образом мобилизуются сторонники. В идеале вообще все должны избиратели прийти. В некоторых государствах штраф накладывают.
А некоторых
даже уголовная.
Евгений Иванович, а некоторые могут и не прийти, посмотрят на этот рейтинг и скажут, ну, все равно проиграет.
Могут. Это его право. Но это его право. Его знание – это его капитал, как говорят, ну, в данном случае имеется в виду социальный капитал, а не финансовый. И этим знанием он распоряжается так, как хочет. Вот в этом, собственно, суть демократии. Может прийти, но он должен знать, на что он идет. А так он как вот слепой котенок. Ну что, куда я пойду? Откуда я знаю? Ну, кину голос и все. Так он все-таки ориентируется. И это дополнительная информация для того, чтобы сделать обоснованный выбор.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Я звоню из города Днепропетровска. Меня зовут Раиса.
Очень приятно.
Большое спасибо, что есть такие передачи. В общем, я что хочу сказать. Все обещают перед выбором, все. Но если коснется что-нибудь, допустим, вот я лежу уже год, лежу, не поднимаюсь. Куда дочка не ходила? Дочка сейчас... службы занятости, не может работать по болезни. Я лежу, инвалид первой группы, уже 8-й год, у меня первая группа, производственная травма. И прошли, и райисполком, и депутатом ходили, везде ходили. Дочка есть, пускай помогает. А что дочке? Дочке минимальная.
Давайте чуть-чуть поближе к нашей теме, да. Ну, я так понимаю, что вот недоверие, да, скорее слушательница, да, отражает определенное настроение среди украинцев, которые вот не верят. И те самые, вот опять же, сошлюсь на эти исследования фонда, демоинициативы, уже вам решать, слушатели, верить им, не верить, да, как мы вот сейчас слышим, да, это тоже можно подвергнуть сомнению. 23% сейчас не хотят принимать участие в выборах будущих президента Украины. Это на 6% больше, чем в мае прошлого года. Евгений Иванович, что происходит?
Ну, это печальный результат, конечно. Это говорит о том, что слишком много избирателей, которые вообще не видят реального кандидата. Поэтому какой смысл ходить на выборы, если я не вижу того, кто бы мог... Вот тут большая проблема для наших политиков. Если люди окончательно разуверятся так, то... Выбор может быть очень неадекватный. Вот тут надо следить. Понимаете, сначала начинается апатия, то есть человек говорит, ну да, за кого, не пойду. А потом начинается уличный протест. Ах так, так только можно таким путем. А идеальный путь изменения, это, конечно, выбор. Уличный протест – это крайняя мера, на которую идти можно только тогда, когда есть вопиющее нарушение. А в нормальной ситуации это грустный результат. Да, я допускаю, что хотя вот по нашим данным ситуация, и вообще то, что я видел, кстати, результаты тех центров, которым я лично доверяю, и которые есть на сайте, значит, ассоциации, в принципе, в сравнении с 2017 годом, к лету этого года ситуация не очень принципиально изменилась. Я бы не сказал, что есть катастрофическое падение, но определенные пессимистические ноты появляются. Это, к сожалению, плохо к выборам.
Евгений, вопрос такой. Мы, украинцы, начали видеть данные соцопросов кандидатов на пост президента еще в начале этого года. Насколько это вообще адекватно за полтора года до проведения выборов проводить социсследование? Это, ну вот, с вашей точки зрения, как социолога, это эти цифры, которые слышали украинцы в начале этого года, они вообще адекватно, они отвечают каким-то настроениям перед выборами?
Нет, они адекватны той ситуации, которая складывается вот за полтора года, за два года до выборов. Это, скорее, такие зондажи общественного мнения. Но, естественно, люди начинают всерьез задумываться о своем выборе, когда объявляется кампания избирательная, когда начинается агитация, когда они начинают понимать, что они уже реальные избиратели. До этого это скорее вот выражение протестных настроений или общей оценки ситуации. Поэтому можно доверять им как такому срезу общественных настроений, но, конечно, на их основании делать далеко идущие выводы нет.
То есть, скорее, вот те результаты социсследований, которые мы видим сейчас, они больше полезны, наверное, политикам, чем самим избирателям.
Так они все постоянно заказывают. Это же до народа только доходит малая кровь и того, что они регулярно, это их право, и они заказывают и проверяют, вот как какое их место в политической жизни. Это принятая практика. Как могли бы выживать опросные центры коммерческие? Это вполне понятно.
Кстати, расскажите, а кто заказывает вот эти социсследования, которые видят украинцы?
Те, которые видят, как правило, заказывают все-таки фонды или западные, да, или международные фонды, или такие вот общественные, сильные, крупные организации, которые получают в Украине, которые получают гранты на это. Как правило, так вот. Они являются основными спонсорами. А закрытые опросы, как правило, проводят или крупные фирмы, там экономические, их прежде всего просто интересуют, или политические партии, политические лидеры, которые, так сказать, для себя меряют.
Да, вот, собственно говоря, тот самый опрос, который привели в эфире телеканала 112, проведенный фондом Дима-инициативы, был профинансирован агентством США по международному развитию USAID.
Это очень крупный центр, который занимается укреплением демократии в мире. И для этого, чтобы укреплять демократию, конечно, надо знать ситуацию. Для них это обычная практика во всем мире. USAID – это международный фонд, но хотя поддерживается во многих странах он функционирует.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Северодонецк.
Да, мы вас слушаем. Вопрос или реплика ваша?
Я хочу поддержать вашего гостя, по-моему, если не ошибаюсь, Николай Иванович, да?
Евгений Иванович Головаха.
Ой, Евгений Иванович, да? Извините, пожалуйста. Угу. Вот он правильно сказал. Нету, люди не хотят идти на выборы. Нету претендента. Все вот сейчас, вот, слушая выступление Тимошенко Юли, она говорит, не надо вот этих вот предвыборных программ, давайте что-то людям сделаем лучше. Она себе готовит программу предвыборную. Я сколько общаюсь с людьми, я не безразличен ко всему этому. Не хотят люди идти голосовать. Говорят, нет, не за кого голосовать. Для кого? Что дальше будет? Как дальше быть?
А, скажите, у меня такой к вам еще вопрос. За кого бы вы проголосовали? Какой кандидат, вот если не называть фамилии, вот набор качеств, да, и за... что бы вас заставило пойти на выборы?
Если бы был нормальный человек, который вот не то, что вот на словах, как сейчас он распинается, извините за выражение, там, говорит, что вот я сделаю то, я сделаю это, как наш Порошенко, я войну прекращу за 5 дней, чи за неделю, а на толку ничего нет, одни долги, и все, и война.
Спасибо. Вот, Евгений Иванович, что дальше, спросил слушатель.
Вот это как раз очень характерная точка зрения тех, кто не видит реальных лидеров. Кстати, у нас, мы вот проводим такой регулярный ежегодный, это у нас такой вопрос. Видите ли вы лидеров, которые могли бы повести за собой страну? Вот он, мы каждый год спрашиваем. Вы знаете, в принципе, трагедия Украины в том, что кроме редких случаев, там, когда на Ющенко возлагали надежды, на Порошенко возлагали надежды, почти половина говорит, что нет, не видит. Даже в лучшие времена, когда они... А сейчас, видите, как что сказал норвежский слушатель. Война идет, долги, ну и так далее. То есть вот эти факторы, они существенны. Я даже, честно говоря, даже думаю, что результат мог быть и хуже в некотором смысле.
Что вы имеете в виду?
С точки зрения разочарования в выборах. Потому что... Ну, как же, вот Порошенко нашел себе мужество извиниться за то, что он свое предвыборное обещание не выполнил.
Через несколько лет.
Но все равно, да, но не через 5 же дней, или не через 5, но все-таки наше. Но это, кстати, первый случай в нашей истории. И хотя это хорошая практика. Я думаю, ее должны следующие кандидаты взять на вооружение. Потому что если ты, дав кучу обещаний, потом ничего не делаешь, то так это подрывает не только твой рейтинг, это подрывает всю политическую систему.
Ну, у Петра Порошенко есть много обещаний, да, если проводить такой факт-чекинг, который он не выполнил. Вот добавлю, согласно исследованию того же фонда «Деминициативы», больше всего опрошенных не хотят принимать участие на выборах именно на Донбассе. 36% опрошенных в этом регионе. Почему именно Донбасс, Евгений Иванович, как думаете?
Ну, Донбасс, конечно, потому что он ближе всего к боевым действиям. Это вполне понятно. Это и он больше всего, так сказать, сталкивается с тяжелейшими последствиями войны. Вы знаете, мы вот, например, наш институт проводил опрос на состояние дистресса у людей. Ну, дистресс – такой тяжелый, устойчивый стресс, который может приводить к ухудшению здоровья и состояния духа человека и так далее. И вообще плохо сказывается. Так вот, в среднем по Украине 25% подвержены дистрессу. Это очень много. Четверть населения испытывает вот это вот напряжение и длительное давление. Но ведь все зависит от близости. Если там на западе Украины только там 18%, то Донбасс – это треть населения. Понимаете, это... А что такое треть населения в состоянии... Это очень серьезно. Конечно, люди в огромном напряжении. Им очень тяжело. И, конечно, они больше всего бы хотели, чтобы все это решилось. Это понятно, потому что это касается непосредственно их жизни прямо. И ясно, что они больше всего разочаровываются.
Евгений Иванович, касательно соцопросов, снова я вас спрошу, вы говорите о том, что это полезно, эти соцопросы, для того, чтобы вот украинцы, украинское общество смотрелось в зеркало, это, но вот сейчас есть такая угроза, о которой много-много экспертов рассказывают, это угроза популизма, да, есть политики-популисты. Вот для наших слушателей кратко, да, человек-политик говорит, я знаю, как это сделать, хотя эксперты в этой отрасли говорят, что сделать так, или сделать это просто, или сделать это сейчас, ну, просто невозможно. Но политик говорит, я знаю, как именно, он не уточняет, да, вот это вот называется популизм. И вот человек слышит из СМИ, от экспертов, что этот политик популист, что он врет, да, что он не сможет с этим справиться. И в то же время он видит его рейтинг. 15%, допустим, да, он возглавляет там список, входит в тройку. Вот что победит у человека? Он видит, что человек популярен. И получается, эксперты, наверное, ошибаются, а люди продолжают ему верить.
Ну, вообще, популизм, это не следует демонизировать. Это термин популизм в политике, это нормальное явление. То есть, но есть нормальный популизм, есть злокачественный. Вот когда обещают невозможное, абсолютно, очевидно, невозможное, конечно, это злокачественный популизм.
А что такое нормальный?
А нормальное это обещать то, что, чего сейчас нет, но что можно сделать, если мобилизовать людей под своим руководством. Кстати, не стоит думать, то есть то, что возможно, можно обещать, то, что невозможно, нельзя. Вот разница. Нельзя обещать невозможное. А возможное, это не значит уже сделанное, это значит, если мы мобилизуемся и будем все делать, и будет грамотное руководство... Это можно сделать.
Ну, ситуация такая, что сейчас в лидерах много популистов, согласно с вопросом Кемша.
Нет, так все по политике популисты. Опять, вы скажите, кто вам кажется в этом смысле злокачественным популистом?
Тогда я вы свое мнение расскажу вот после эфира.
Вот и я расскажу после эфира. Мы не навязываем мнение своим избирателям. Но, в принципе, избиратель должен научиться, как мне кажется, если ему это не безразлично, отличать популизм здоровый от популизма злокачественного. Именно в том, что он должен думать. Ага, ну, например, поднять уровень жизни там на 10%, на 20%. Да, один будет обещать вам на 10, другой на 20. Все, и то, и другое возможно. Понимаете? И вы выбираете. Только один, значит, более грамотную политику проведет, он на 20 поднимет, а другой менее. И ты думаешь, да, с этим мы на 20 поднимем, а с этим... Еще и потеряем. Вот как рассуждает грамотный избиратель.
Многие соцслужбы включают в список возможных кандидатов тех людей, которые еще не объявили о своем желании участвовать в выборах. Вот сейчас нас активно обсуждают Святослава Карчук, Владимир Зеленский и так далее и тому подобное. Насколько корректно это делать со стороны социологов? Как вообще составляется такой список?
Значит, объясняю. Все со стороны социологов, все корректно. Вот со стороны средств массовой информации мы отдельно поймем. Значит, социолог может все что угодно включать. Для своих, ну, для исследовательских, это очень интересно. Я, например, включал и несуществующих политиков, которые у меня набирали 3, в 90-е годы. 3% голосов набирали. Достаточно было хорошую фамилию придумать, и уже 3% было гарантировано. Вот такие можно исследовать. Социолог экспериментирует.
А хорошая фамилия это какая?
Ну, какая разница? Ну, есть приемы. Вот. Хорошая, но не существующая. Не было такого претендента. А он у меня набирал. Вот вам это, я имею право. Это говорит о том, что достаточно просто палец показать иногда, и уже удачно, в нужном месте. Ну, это отдельный разговор. А что касается, да, второе. Они, конечно, не имеют права это делать, когда начнется избирательная кампания, когда определится круг претендентов. А пока она не началась, а кто знает, откуда вы знаете, а может быть, все те, кого вы считаете нужно включить, не выдвинутся. Вот все, кто лидеры там, и кто достает, они скажут, да не, нам уже надоело это все. Или заболели, это мало ли что. А тогда выдвинутся всем другие. То есть мы до того...
И вся картинка посыплется, которая до... сейчас...
Нет, так все может быть. До того, как не был объявлен официальный список избирателей, пожалуйста, любые эксперименты. А вот потом уже лучше не делать. То есть социолог тихо там у себя может, но не выносить это на публичную арену.
Последний вопрос, который к вам хотел задать. Есть еще одна такая интересная форма, это опросы на телеканалах. Вот ведущие говорят о том, что мы вот ставим какой-то вопрос, допустим, сможет ли Петр Порошенко закончить войну? Есть два номера телефона, да, нет. Как вы к этому относитесь, как социолог, что это такое?
Ой, это у меня больной вопрос, конечно, имеют они право, наверное. Только они 10 раз должны перед этим повторить, что это никакое не репрезентативное. Некоторые делают, некоторые нет. Что это только... Наша аудитория, да и то не репрезентативный опрос нашей аудитории, а только те, кто решил ответить. То есть это он ни о чем не говорит. Это.
А зачем это делается, как думаете? Это же такой постоянный элемент вот таких вот ток-шоу.
Да, делается для того, чтобы денег больше заработать, чтобы больше смотрело. Люди же любят нажимать кнопки там все. Это игра, понимаете? Ну как, а для чего в интернете сбей самолетик, подстрели танчик? Вот это примерно что же.
А верить хоть как-то можно этим цифрам? Да, или это полностью
конечно,
внутренняя кухня телеканала?
Я говорю, верьте этим цифрам. Нет, замечательные цифры, только они сами себя представляют. Это как? Любая выборка репрезентативна. Если вы опросили неграмотно читателей, ну, зрителей канала, да, и получили 50 тысяч ответов. Это вот это и есть современный вид соломенного опроса. Когда кто захотел, тот ответил. Понимаете? А ты взял да посчитал. Но он ни о чем не говорит.
Спасибо большое. Это был Евгений Головаха, доктор философских наук, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины. Говорили о том, как с помощью рейтингов политиков можно обмануть украинцев. Друзья, давайте дождемся старта хотя бы избирательной кампании, тогда уже будем смотреть на эти рейтинги. Главный итог нашего разговора. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Эстонские спецслужбы раскрыли шпионскую сеть, которая передавала секретные данные российской разведке. Эксперты говорят, что впервые за годы независимости в Эстонии был обвинен в шпионаже такой высокопоставленный офицер. Арестованный майор Денис Мецавас имел доступ к секретной военной информации, говорят эстонские правоохранители. Подробнее о шпионском скандале в Балтии в материале коллег из проекта «Настоящее время».
Вот отличный сценарий для шпионского детектива. Служит в эстонской армии блестящий офицер с безупречной репутацией. И, кажется, о нем известно все. Во-первых, он пример успешной интеграции. Русскоязычный офицер, сделавший отличную карьеру в вооруженных силах Эстонии. Ему 38, а он уже майор генштаба и сотрудник отдела планирования. Он умен. Одно время, например, преподавал в гимназии и попал в число лучших учителей года. Он энергичен и фотогеничен. Его часто и охотно приглашают на телевидение. Он выступает там как настоящий патриот своей страны и ярый критик Кремля. В общем, он человек довольно публичный и известный. Но вот кадры, которые резко меняют сюжет. Эстонская контрразведка проводит задержание майора Дениса Мецавса. Денис Мецавс обвиняется в шпионаже в пользу России. Вместе с ним арестован и его отец, также гражданин Эстонии Петр Волин. Петр Волин в советское время несколько лет служил в пограничных войсках, то есть был сотрудником КГБ СССР. Оба они, отец и сын, утверждает контрразведка, в течение 5 лет передавали в Москву секретную военную информацию. Налицо государственная измена. Так блестящий офицер майор Денис Мецавас в одночасье превратился в предателя Родины. У сценаристов теперь широкое поле для интерпретации. Подробности пока неизвестны, следствие только началось. На связи с нашей студией Евгений Завадский, наш коллега, журналист из Эстонии. Евгений, добрый вечер. Вот мы говорим, громкая шпионская история, но это все-таки некие литературы. Штамп. А как на самом деле это воспринимается в Эстонии? Что у вас говорят?
Эта новость действительно шокировала всю Эстонию. Пожалуй, впервые в новейшей истории страны задержан столь высокопоставленный офицер по обвинению в шпионаже в пользу России. Нужно понимать, что Денис Мецавас, по сути, фигура медийная. Несколько лет назад о нем даже написали книгу. А теперь эстонские власти пытаются понять, какой ущерб стране мог нанести майор генштаба Денис Мецавас. Ведь у него был доступ к секретным планам обороны, учений и мобилизации. Также он знал о том, какие виды новых вооружений поступают в эстонские силы обороны. Скандалом уже воспользовались эстонские националисты. Партия ЭКРЕ, например, выступила с требованием поразить в правах всех неэстонцев. То есть на практике не допускать на столь высокие должности, особенно связанные с гостайной, местных русскоязычных жителей. Впрочем, кабинет министров во главе с премьером Юрием Ратасом обратился к населению Эстонии с просьбой не поддаваться на провокации националистов, а также не делать каких-то скоропалительных выводов, просто основываясь на национальной принадлежности задержанных. Об этом же, кстати, в день ареста в прямом эфире говорил и руководитель полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу. И вот его слова.
Думаю, здесь про национальности вообще нельзя говорить, поскольку мы же все знаем, сколько погибло полицейских и военных, которые были русского происхождения, которые умерли за Эстонскую республику, и сказать, говорить, что как-то национальность виноват в этом, это просто некрасиво, и это просто глупо тоже.
Также Арнольд Синисал уверяет, что Денис Мецовас и его отец не были жертвами шантажа со стороны российских спецслужб, и также у российских разведчиков не было какого-либо компромата на них. Но в любом случае за госизмену обоим мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы, а возможно и даже пожизненное эстонское заключение. Такие суровые эстонские законы. А специалисты, хорошо знакомые с работой спецслужб Эстонии, говорят, что так просто в Эстонии никого не арестовывают. Видимо, у контрразведки действительно на руках есть что-то очень ценное, какие-то веские доказательства вины арестованных. Министр обороны Эстонии Юрий Луик призвал чиновников и военных воздержаться от поездок в Россию. И это неспроста, потому что по опыту эстонских спецслужб именно на территории восточного соседа жители Эстонии наиболее уязвимые для вербовки. А что же касается казуса Дениса Мецоваса и его отца Петра Волина, то здесь пока следствию еще предстоит дать ответы на вопросы, как, где и при каких обстоятельствах они были завербованы.
Друзья, это был фрагмент программы на проекта «Настоящее время». Полная история на сайте телеканала.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. Войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет вам о свежих новостях.
Добрый вечер. Сообщение о намерении группировок ДЛДНР провести так называемые выборы никак не отразится на официальной позиции Германии по Украине. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бреуль. Позиция федерального правительства по Украине заключается в том, что границы в Европе не должны меняться насильственным образом, сказал он. Провести так называемые выборы в группировках ЛДНР планируют 11 ноября. Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру изменения места голосования для переселенцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Отныне избиратели, внутренне перемещенные лица, избирательный адрес которых находится в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования. Данной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума. Боевики группировки ДНР инкриминируют задержанным на прошлой неделе подросткам 14-16 лет работу в пользу украинских спецслужб, подтвердил 10 сентября радио «Донбасс Реалии» представитель украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. На сегодняшний день никто не знает, как к ним попасть, где их держат и что с ними происходит, сказал Лисянский. По его данным, детей обвиняют в поджоге памятника горнякам шахты 13 БИС в Макеевке. Лисянский напомнил аналогичный случай в 2016 году. По его словам, задержанным не предоставляются услуги адвоката, а правозащитные организации не имеют возможности работать на контролируемых боевиками территориях. На прошедшей неделе в Мариуполе зарегистрировано 6 случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. За неделю госпитализировано в инфекционное отделение города 6 детей, из которых 5 из одной семьи, дети не привиты по религиозным причинам. В одном случае ребенок заболел ребенок, у которого была прививка, говорится в сообщении. Дети продолжают лечение в стационаре. Российский рубль продолжает слабеть по отношению к доллару США, достигнув на торгах 10 сентября уровня более 70 рублей за единицу американской валюты. Это произошло впервые с марта 2016 года. Причиной обесценивания российской валюты специалисты называют действующие потенциальные санкции США, общую обеспокоенность состоянием российской экономики, а также бегство капиталов с развивающихся рынков на фоне роста привлекательности американских активов. И коротко о погоде. По сообщениям Украинского гидрометцентра, в Донецкой области 11 сентября будет солнечно. На севере области ожидаются кратковременные дожди. Температура днем от 20 до 25, ночью от 14 до 18 градусов тепла. В Луганской области облачно. Температура воздуха днем 24-26, ночью от 11 до 13 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. С вами в студии были Антон Шульгай, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Ждем ваших сообщений, предложений, тем и отзывов о нашей программе. Нам всегда приятно. Удачи и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».